Rendezvous, Kunst trifft
Stil. Incontri nell'arte.
Rendezvous, Stil, Stil, Art, Art.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Ольга Гальпирович. Балет «Анна Каренина» по роману Льва Толстого, показанный Санкт-Петербургским театром Бориса Эйфмана, покорил китайскую аудиторию. Гастроли прошли в Шанхае и Пекине. Этот спектакль, идущий на сценах разных регионов и поставленный в родном коллективе 10 лет тому назад, действительно заслуживает внимания. Хореограф, правда, из всех разнообразных вопросов произведения классика русской литературы сконцентрировался на внутреннем мире переживаний героини. А именно, какими чувствами руководствовалась Анна Каренина в этом любовном треугольнике – страстью или любовью? Причем удивительно, что мнения хореографа и мнения артистов не всегда совпадают. В этом я убедилась, беседуя с главными солистами спектакля. Роль Анны Карениной исполняет Мария Башова. Талантливая, красивая, очень гибкая танцовщица уверяет, что за все эти годы нисколько не устала исполнять партию Анны, и что она, благодаря личному опыту, обогатила этот образ своим собственным пониманием судьбы этой женщины.
Мне близко в этой женщине именно то, что она умеет любить. И вот в наше время, я не знаю, как это в Китае сейчас, но особенно в России, когда каждая женщина, девушка, все-таки сначала смотрит на статус человека, машина, дом. И я думаю, что сейчас от Каренина с его статусом и деньгами очень редко уходят. И здесь именно прослеживается эта история, что она бросила все, все, что у нее было. И это может сделать только женщина, которая в роскоши. У нее были, там описываются, бриллианты, платья, положение. Она входила, все замирали. Это красивая женщина, которой все восхищаются. И никто просто к ней не смел подойти. И это тоже мог сделать только молодой юноша, вот Вронский, которому тоже было не страшно. Ему нечего было терять, потому что все глупые поступки создаются именно молодыми людьми. И она полюбила. Потому что в России же тогда выдавали замуж, не спрашивая. То есть создавались союзы, это были вложения, ну, как всегда, вот в обеспеченных семьях с фамилиями. И мне близко в ней именно то, что это женщина, которая умеет любить. То есть она все-таки не пошла за деньгами, не еще что-то. То есть она полюбила этого молодого юношу, и она впервые испытала любовь. И поэтому я ее прощаю, я понимаю ее. То есть она испытала эту любовь сначала к сыну в своей жизни. То есть ее первая любовь к мужчине, это все-таки была любовь к сыну. К мужу она испытывала уважение, почтение, но не было любви, вот этой страсти, как у женщины к мужчине возникает.
Но это все-таки страсть или любовь? Вот потому что Борис Эйфман сказал только что нам, что все-таки это балет о страсти, о болезни. Страсть, которая превратилась в болезнь.
Борис
для меня.
Все-таки мужчина, и мне кажется, поэтому. То есть все равно мужчины, они своеобразно очень понимают женщин, и наши поступки тоже как-то так для них непонятны. А здесь, мне кажется, любовь. Я не думаю, что это была история о сексе. Это все-таки была история о любви, о зависимости. То есть она хотела отдать всю себя. Она не хотела встречаться с ним. Тогда это позволялось. То есть у всех были любовники, но это просто не афишировалось. И она могла так жить спокойно. Но она хотела отдать всю себя. Она хотела родить ему детей. Она хотела жить с ним вместе. Она хотела, чтобы это одно целое, семья. Это было вот с человеком, которого она любит. Вот на мой взгляд, то, что я переосмыслила, это все-таки история о любви. Потому что не может женщина бросить любимого ребенка и бросить все просто ради секса. У них отношения длились 6 лет с Вронским. Они уезжали, у них родилась дочь. Это все-таки история любви и разрушения. Потому что все закончилось, когда она родила второго ребенка. Даже если мы будем просто рассматривать эту историю с точки зрения женщины, которая двоих детей, да, родила. И 6 лет она живет с мужчиной, с Вронским. И мы все еще говорим о страсти. Уже написано столько книг, что страсть не живет столько, так долго.
Я почему все-таки умерла со стороны Вронского? Страсть, любовь, не знаю, что угодно. Почему она осталась одна? Или почему она не смогла все-таки в конце концов быть счастливой?
Есть же заповедь, да? То есть женщина, убоись мужа своего. То есть все-таки женщина, она должна быть за мужчиной. И для женщины этого достаточно. Просто чтобы был мужчина, и он был рядом. Но для мужчины этого недостаточно. То есть он не мог быть дома все время, сидеть и быть с ней. У него была служба, ему надо было достичь чего-то, карьеры. Он бросил все ради нее по глупости, по молодости. И когда он стал старше, исполнилось 30 лет, конечно, понимание, что все его сверстники, когда они были молодыми, то есть он был самый успешный, он был самый яркий. И он ради нее это все бросил. Он подумал, что он может жить без работы, без службы, ну, без всего. А это невозможно. Мужчина не может так жить. Мужчина, он должен создавать эту крепость, он должен был выходить в свет, общаться. А она хотела запереть его дома. То есть он любил ее, но просто... Такое стечение обстоятельств. Мужчина не может так жить, как женщина. И там основное вот то, что упускается всегда нами в книге, и поскольку там так не акцентировано, в 19 веке все принимали морфий, опиум. Это же разрушает все равно психику. То есть, и когда я начинала казаться, все, женщины есть очень ревнивые, есть менее ревнивые женщины. То есть ее муж настоящий никогда не давал ей поводов. Она не очень любила его и поэтому не особо ревновала. А здесь она понимала, что он моложе ее, он красавец, он успешен, он востребован. И она не может выйти за него замуж, а остальные девушки могут. И зная, как женщина может сама себя накрутить на ровном месте, все становится понятным. Еще под воздействием наркотиков. Конечно, в наше время под поезд она бы не бросилась.
А говоря о хореографии, судя по тем позам, которые на всех постерах, на всех афишах, хореография вам, кроме того, что вы должны эмоционально как-то выражаться, то хореография тоже нелегкая, я бы сказала, для танцовщика. Как меняется со временем сам балет, и как вы себя чувствуете как танцовщица в нем? Насколько вам интересна хореография Бориса Эйфмана?
Хореография, поскольку Борис Яковлевич рассказывал, что он отталкивается от актера, на которого он ставит, а здесь актером была я, хореография до сих пор мне очень интересна. То есть нюансы я привношу какие-то эмоциональные, они изменяются. В одном спектакле это так, в другом спектакле по-другому. Но хореография, правда, очень сложная. И те классические балерины, которые просили для себя какие-то номера, даже из балета «Анна Каренина», они говорили, мы не понимаем, как вы это танцуете. Это невозможно выдержать. Правда, очень насыщенно. Очень сложно. И я, когда первый раз увидела балет Бориса Эйфмана, не «Анна Каренина», это была «Красная Жизель», я подумала, что это невозможно. Эти поддержки, это сделать просто невозможно. Это какие-то роботы. Потом уже через 3 года я сама это все делала. Ну, это фантастика, когда ты смотришь это первый раз. Когда я работаю здесь уже больше 10 лет, для меня, то есть я все понимаю, как это делается, я понимаю сложность, но вот я вспоминаю свои впечатления, когда увидела первый раз, это невозможно.
Почему вы по-прежнему танцуете в балете Бориса Эйфмана?
Знаете, потому что это единственная труппа, где ты можешь танцевать классику, русскую классику, на которой мы воспитаны. Чехов, Пушкин, Толстой, а литературную классику. То есть ты можешь быть женщиной, ты можешь быть живым персонажем Списивцевой в «Красной Жизели», ты можешь быть Екатериной II. То есть я очень люблю русскую классику, балета, вот все эти «Умирающие лебеди», «Лебединое озеро», «Жизель». Но там строгие каноны, ты должен кому-то, ну, соответствовать, то есть там хореография. А здесь все-таки есть вот эта свобода, могут что-то сделать на тебя. То есть это классика, которая творится сейчас, потому что вот «Анна Каренина», мне кажется, станет классикой, потому что идет уже, мне кажется, в 10 театрах, да, если я не ошибаюсь, мира. И, конечно, это просто мечта танцевать то, что делают для тебя. Потому что, когда мы смотрим вот на Плесецкую, недавно я была на ее выставке, посвященной ей, и когда действительно смотришь, что для нее платье шил Карден, хореографию творил Бижар, и мы в таком восторге, мы не замечаем то, что делается сейчас. А ведь сейчас тоже есть люди, хореографы великие, также дизайнеры, которые тоже что-то делают в то же время и на меня, и вот Борис Яковлевич, который делает хореографию. Это, правда, очень большое везение, что я именно здесь и именно сейчас.
Легко ли быть красивой танцовщицей?
Я уже привыкла. Но вначале помню, когда были какие-то конкурсы, еще что-то, все сразу говорили, ну, понятно, она же красивая там. Было очень тяжело. И от красивых ожидания больше. Поэтому, мне кажется, и легко, и тяжело. Потому что все-таки, что бы кто ни говорил о выучке, о технике, 90% успеха танцовщика – это внешний вид. То есть это сложение его в данном случае и выигрышное лицо для сцены. То есть ты можешь быть, правда, каким-то красивым человеком в жизни, но освещение вот в нашем театре очень специфическое. У нас идет свет сверху. И если где-то вот лицо все-таки неправильно, правильное, не сценическое, ты смотришься уже не очень хорошо. Поэтому в данном случае мне повезло. И у Бориса Яковлевича я исполняю достаточно красивых женщин. Пользуюсь этим. Научилась этим пользоваться.